все умные дети немножко странные.
Это факт.
Талантливые, да. Немножко странные.
Все-таки за ментальную арифметику я против нее был, честно говоря. То есть какая-то арифметика, это не математика, не алгебра.
Это машина, электронная машина.
Да. Вот поступай, например, вот вашу гимназию с уклоном на физику, математику, да, детям помогает знание, то, что они до этого учили 3-4 года читать на пальцах ментальную арифметику?
То, что мы в свое время в университете изучали, наши ученики в смысле 6-7 классе проходят.
Ты ребенка мучаешь, он учится, да, то есть с детства нету, чтобы поступить в школу. Поступает в школу, он уже умеет читать, писать, считать, и ему говорят, это буква А.
На ветке сидели 40 сорока. Охотник подошел, выстрелил, попал в шестерых, шестеро упали. Сколько на ветке осталось? Сорок. Представьте себе, все неправильно ответили.
А сколько осталось?
Ни одной. Ни одной.
Всем привет, это подкаст «Три медведя». С вами я, Белый, Искандар Мирзганиев, наша ворожительная Зибота Джибаева, Мехрус Насрединов и Фархот Холматов. И наш незаменимый оператор Халил Буриев. Абдухалил Буриев. В прошлый раз он меня за это пожурил. Тема сегодняшнего подкаста – это частные школы. Что это, бизнес или потребность для родителей и детей? Как открыть школу по всем требованиям? Как найти хороших педагогов и избежать текучих кадров? Обо всем мы сегодня поговорим с нашим гостем, руководителем Хатам ИПВ Юсуфом Абдухатоховичем. Доброе утро.
Доброе утро.
В этом году это была большая утрата для Таджикистана, для всей сферы образования Таджикистана, смерть вашего отца. Это было просто неожиданно, потому что я сама лично его долго знала, и мы постоянно общались. Потому что любая олимпиада, в которой участвовали наши ребята, она всегда сопровождалась тем, что ваши именно ученики привозили медали.
Спасибо.
Каждый раз. И я сейчас как раз хотела познакомиться с вами, потому что вы сейчас полностью управляете всем процессом.
Не полностью, но частично.
Частично, да?
Да.
17 лет в вашей школе, в вашей гимназии для одаренных. Она таджикско-российская по-прежнему считается или уже полностью?
Таджикско-русская.
Таджикско-русская, только потому что два языка обучения.
Да.
Таджикский и русский.
Таджикский и русский.
Что для вас лично? Частная школа – это бизнес все-таки? Или возможность удовлетворить потребность родителей и детей в образовании, в хорошем образовании?
Как раз это не бизнес. На самом деле это удовлетворяет потребность учеников. Потому что в данный момент, если захотеть зарабатывать в сфере образования, это надо такой договор заключить, что не осилят где-то, может быть, всего 5-7%
родителей. То есть
поэтому
стоимость будет очень высокая.
Да. Пока то, что у нас вот этот договор не очень-то высокий, но на самом деле, с другой стороны, не маленькая, но это основно тратится на оплату заработок учителей, содержание гимназии, все эти.
Сколько сейчас в год оплата за одного ученика?
10 200 сумоны.
И все платят, ребята?
Ну,
нет? Или у вас есть все-таки те, которые освобождены? Насколько я знаю, те ребята, которые медалисты. То есть какие условия должны быть у ребенка, чтобы он был освобожден от уплаты?
При поступлении все дети сдают контрольный тест. Но по итогам мы принимаем учеников. Но бывают такие ученики, которые высокий балл набирают, но не в состоянии оплатить стоимость обучения. Поэтому это зависит от какую долю они могут оплатить.
Uh-huh.
Мы говорим с родителями, остальное, как говорится, освобождаем.
Uh-huh.
За счет гимназии буду учиться. А есть такие дети, которые на самом деле ничего не могут оплатить.
Uh-huh.
Но они, когда вот этот контрольный тест проходит, видно, что уже сразу заметно, что этот ребенок
талантливый.
Талантливый, большое будущее. Поэтому сразу берем этих детей, но с условием, что он никогда не снижает свой этот уровень. В смысле, он всегда должен показать высокий уровень. В смысле, он
как с ним договариваться в таких случаях?
Ну, вот представьте себе, вот говорим, с родителем сидели иногда опекуна.
Угу.
То, что вот этот ребенок такой, он сам сидит.
То есть он присутствует.
Скажем, это от тебя зависит. Вот тебя примем, чтобы всегда так держался. Были случаи, на самом деле, по каким-то причинам, дети перестали заниматься, но это может быть по разным причинам, по семейным были или другие причины. Поэтому, чтобы этот ребенок все это видел. Или бывает так, что вначале мы приняли ребенка, в смысле они могли оплатить, но потом попозже случилось то, что или папа умер, или там какие-то ситуации, все равно ребенок талантливый тоже освобождается. В основном у нас освобождаются все дети, которые где-то будут спать за какие-то или выступать в олимпиадах и занимать какие-то места. Это в другим, чтобы всем видно, это сразу объявляем, что это вот ученика по причине того, что вот в какой-то международной олимпиаде занимал вот это какое-то место, получил медаль, и мы снижаем оплату на столько процентов. Вот потихоньку и были такие дети, которые где-то после 9 класса не то, что были освобождены, они еще получили стипендии.
Такой стимул, да? То есть да. Ребенок понимает ответственность. Если родители тратят такую большую сумму, он уже разделяет эту ответственность.
А сколько в среднем в классе человек?
Ну, это младший класс от 20, начинается начальный, 20 до 25-26, а старшие классы доходят до 30.
Ну, вот мы почему-то считаем, что это по и бизнес, и потребность. Если сейчас взять государственные школы, то там по 50, по 60 человек в одном классе сидят. То есть по времени просто невозможно каждого опросить, учитывая, что урок идет всего лишь сколько, 45 минут. И спросить с каждого, научить каждого. И поэтому, мне кажется, все ищут частные школы, чтобы поменьше детей было, чтобы их ребенку уделили внимание. А сколько у вас при поступлении на одно место людей?
Раньше было намного больше, где-то до 10 даже доходило.
Да, на одно место.
Да, а сейчас где-то максимум 2-3.
Это потому что уровень знаний у детей снизился или возможности финансовые у родителей?
По-моему, первое, то, что финансы, во-вторых, к счастью, частных школ намного стало больше.
Ага. Угу.
Раньше это вообще
была редкость,
очень,
да, большая.
Редкость. Сейчас очень много, но все хотят какие-то иметь результаты и показывать себя, поэтому сейчас намного меньше. Это вообще-то нам тоже хорошо. В том смысле, что когда появляется конкуренция здоровая, это очень хорошо, очень полезно.
Чем частная школа отличается от государственной? В принципе, образовательная программа общая же идет.
Да, общая. Вот то, что в частных школах, допустим, мы программу, вот у нас нормированная, там, вот столько часов должно быть за неделю, мы плюс добавляем дополнительные уроки.
Уклон у вас делается на физику и математику, да?
Все технические. Физика, химия, математика. Программирование, биология и английский язык в основном, вот эти 6 предметов. Да, дополнительные уроки будут. Вот дети, то, что не понимают во время основной, они вот у нас дополнительные уроки будут. Каждый день 3-4 часа в основном эти технические предметы. Они могут больше заниматься вот этим и в основном практически. Вот то, что говорите по поводу количества, то, что сказали, что много учеников, если это практические занятия, в смысле вот математика, вот практика, или физика, или химия, вот спросить столько учеников, к сожалению, никак не получится. Да если даже 25 человек не получится. Поэтому вообще-то классы у нас оборудованы несколько досками, вот несколько. Сразу можно с восьмерых человек взять к доске, каждый по-разному задавать и сразу в течение 5 минут 8 их проверить, как они его решили. А время практики, меньше народа, тем лучше. Поэтому мы разделяем несколько вот по группам. Дополнительные, те, которые выбрали уклон физики, подойдут к физикам. Математикам, химик, химикам, программистикам, программистам. Вот в смысле они там человек 10-12 собираются и вот занимаются. Вот то, что у нас большой успех, вот именно в этом, то, что они больше занимаются практикой. Задачи не на уровне уже в смысле своей программы, уже намного выше. И сейчас то, что мы в свое время в университете изучали, наши ученики в смысле 6-7 классе проходят. Это не только в нашей гимназии. Вообще-то уже уровень намного выше. И дети, представьте себе, дома у вас, наверное, ваши дети не многие вещи знают, которыми взрослые.
Вообще, там такие задачи сейчас не зуб ногой не сможем уж как-то решать.
Это на самом деле это хорошо. Поэтому мы идем вперед.
Я хорошо алгебру знала и математику, поэтому
Я чистый
дается.
Гуманитарий был с детства.
Я как раз таки, я говорю, как плохо, что в мое время не было таких математических школ частных, я бы с удовольствием бы. Я думаю, что я бы и смогла бы поступить.
А если ребенок не справляется, скажем, с нагрузкой, потерял концентрацию на обучение, скажем, это же бизнес все равно, с ним как поступаете? Пытаетесь вытянуть или все-таки выгоняете из школы?
Скорее всего, попросим, чтобы он ушел, потому что когда ребенок не успевает, не получается, у остальных наоборот, все идет нормально, ребенок хочет по-другому себе показывать. Начинает мешать, во-первых. Начинает что-нибудь творить, что неправильно. В смысле, лучше, что такого не было. Из-за одного потратить несколько вот таких очень хороших, чем лучше, не надо, поэтому попросим, чтобы он ушел.
То есть это фактически получается, если ребенок... как бы конфликтует, да, он, то есть, пытается завоевать доверие или внимание другими способами, в том числе конфликтами, да, с одноклассниками. Это... Как вы решаете такие вопросы? Даже если ребенок, в принципе, успешный, если он хорошо учится, но при этом у него конфликты, то есть у него такой характер, он очень конфликтный, он может и бежать и так далее. Как вы пресекаете буллинг в школе?
Ну, вообще-то, если и со стороны родителей, и со стороны школы обоюдно хотим решить. В смысле, бывают такие случаи, что родители не хотят решить вопрос. Они всегда огораживают ребенка, что все нормально.
Это что он супер, вам... он лучше, да, и вам просто кажется,
да,
это.
Но время покажет, время дадим. Если опять повторять, это без никаких вопросов, у меня достаточно... Просим, чтобы этот ребенок ушел. А если и родители хотят, что так, на самом деле, давайте решим. Ну, обычно родители тоже хотят добра. Тоже. Но иногда решается этот вопрос. Если не решается, опять же, все равно вынуждены будем
распрощаться.
Потому что, еще раз говорю, вот как говорится, как бизнес, но из-за одного тратить весь класс, это тоже... плохо, поэтому лучше, чтобы... Это...
А если, к примеру, так получилось, что 2-3 ребят с класса убрали, не в начальном этапе, а, скажем, где-то посередине, ну, в средних классах, вы же не можете потом добрать сюда с других школ, которые не прошли из первого класса?
У нас желающие по записи всегда есть.
Да, то есть в любой класс можно попасть?
Да, у нас до сих пор в течение года, даже после Нового года, есть желающие, которые хотят перейти к нам. Но из-за того, что количество ограничено, не можем принимать. Вот когда позвоним, опять устроим контекст и можем принимать. Таких часто бывает.
То есть, если у ребенка есть знания, скажем, да, уровня вашей гимназии 5-6 класса, то он может в этот класс попасть, пройдя тест.
Но те, которые даже прошли тест, у нас место ограничено. Попросим, что он занимался дополнительно, мы программу дадим, учебники под каким-нибудь залогом, mm-hmm, чтобы он позанимался. Будут вопросы по интернету, у нас в сайте учителя сидят, могут задавать свои вопросы, решать. И потихоньку потом можешь подойти. Такого часто бывает.
Учитывая сложность, вот просто хочу, мы просто тему затронули, думаю, вперед бежим, спрошу. У вас же получается физико-математический уклон, да, очень сильный. Домашние задания, как, что происходит с ними? Обычно же как дети приходят, говорят, пап, мам, давайте сядем, сделаем домашнее задание. Это, представляю, приходит мне ребенок и говорит, пап, смотри. И я такой...
Я ничего не понимаю там.
Как у вас с домашними заданиями?
В основном, еще раз говорю, у нас часов много. Вот представьте себе, сам урок математики веду. Тему прошли, допустим, в теме 20-25 номеров. Мы постараемся где-то 50-60% в классе решить самых сложных. Объяснили тему, там практически занятия, все-все почти решаем. И даже дети выходят, решают. У нас есть на скорость то, что кто быстрее это решает. Уже они начинают это понимать. Но все равно на дом задается заново, с нуля до... В смысле, вот эта тема вся заново повторяется. Если, ну, обычно все у них получается. Ну, в начале, те, которые только поступают с 5 класса к нам, родители часто приходят, возмущаются, что почему 40 номеров, почему 50 номеров за вечер? А что, других предметов нет, что ли? Так, так, так. Ну, потихоньку они понимают, что это нам, на самом деле, это норматив, это нормально. И дети потом, когда меньше задаешь, они, почему так мало? Это уже хорошо то, что привыкнут они вот к этим сложностям. Это очень хорошо.
Нагрузка небольшая, я все думаю, как бы, это большая нагрузка, если 40 заданий, да, там, например, только...
Ну, 2-3 часа потратить на математику, да. Еще 2-3 часа на все остальные предметы, допустим.
Да, ну вот представьте, он помимо того, что он занимался в школе 6 часов, да, допустим, он еще часа 4 потратит на домашнее задание, и в общей сложности для него получается 10 часов. Много?
Нет.
Нет?
Вообще в нормальных государствах 10-12 часов. Занятия, еще несколько часов там. Вообще-то 8 часов выделяется на отдых, сон и все. Так что из 3 годика, допустим, я помню, там в некоторых местах. Так что поэтому у них очень
хорошие результаты, да. У нас дети просто избалованные.
У меня вот такой краеугольный камень, потому что все общество разделилось, в один момент стала популярна ментальная арифметика. Все-таки за ментальную арифметику. Я против нее был, честно говоря. То есть какая-то арифметика. Это не математика, не алгебра.
Это машина, электронная машина.
Да. Поступай, например, вот в вашу гимназию с уклоном на физику, математику, да, детям помогает знание, то, что они до этого учили 3-4 года читать на пальцах ментальную арифметику.
Если честно, я против этого. Почему? Потому что там только машинально готовится. В смысле, как электронная машина, там быстро считают.
Калькулятор.
Да, калькулятор. Даже все дети, которые там в основном медали получили, но не огласили, допустим, Павел Куймов, Паша uh-huh. Куймов, это uh-huh. сейчас в 5 классе у меня учится. Даже дети, его одноклассники, не буллинг, а в смысле то, что завидуют ему, потому что у него скорость порядки, может быть, не 2-3 раза быстрее, чем других. Задашь задачу? Через некоторые. Значит, он, когда пошел в этот ментальную арифметику, у него это был талант, был, в смысле быстро. Mm-hmm. У него не то, что вот то, что схему ему изучал. Он на самом деле скорость оперативность. В смысле, вот то, что у него была очень высокая, поэтому он получил медали там. Сейчас задачи то же самое решает быстро. Но, скорее всего, он туда не ходит. Почему? Потому что там логика не надо.
Вот, самое главное, логика нужна.
Там только машинально. Сидеть, задачи решить. Вот, допустим, я не уверен, что вот те, которые ходят ментальную арифметику, логические задачи задавая, они смогут решать. Или самые элементарные. Были несколько случаев, даже были те, которые медалисты пришли с родителями, сидят, говорю, так, хорошо, самые элементарные задачи для первого класса или второго класса я задам вот на логику. Да, это элементарно. Вот, может быть, часто этот вопрос задаю, что вот на ветке сидели 40 сорока. Uh-huh. Охотник подошел, выстрелил, попал в шестерых, шестеро упали. Сколько на ветке осталось? Сорок. Представьте себе, все неправильно ответили.
А сколько осталось?
Ни одной.
Ни одной.
Все улетели.
Вы улетели же. А вся 34. А это потому что машинально, элементарно.
Машинально, да.
Не, я считаю, что математика, это же интересно. Это же ты решаешь задачу, у тебя должен мозг работать креативно. То есть ты должен найти подход к решению задачи. И ты такой, вот, а вот так вот прикольно сейчас я сделаю, да? А когда ты сидишь и так, 2 плюс 2, 4, и все. То есть, а дальше что? То есть тебя вот программируют, поэтому я всегда против ментальной арифметики был, честно. Потому что я за то, чтобы у детей было дивергентное мышление, не обрубать его.
Да, вот поэтому, да, я против самой ментальной арифметики.
То есть целиком как явление такое?
Да, но может быть есть такие дети, у них это получается, может быть для них это хорошо. Но в основном как фундаментальное, то, что я люблю, что вот все было. Угу. Как говорится, логически нет.
А давайте подойдем к нашим организационным вопросам. Персонал. Вот это самый больной вопрос. Где вы находите своих преподавателей?
Вот, когда я вначале рассказывал, то, что мы детей, не было возможности оплатить вот эти такие вещи. Вот в основном сейчас больше половины персонала наши выпускники. Те, которые хотели успешно окончили, допустим, физтех, МГУ в Москве, город Москвы. Или других хороших вузов в России приходят, порядка несколько лет работают, якобы возмещаются эти долги, потом дальше продолжают. Но параллельно они заочно учатся в аспирантурах, даже некоторые после аспирантуры, там у нас и доктора науки работают.
То есть вы заложили фундамент вот тогда еще, да,
17? И сейчас вот даже вот это не секрет, многие дети, когда вот 5-6 класс, а как оставаться после университета, прийти к вам? Вы примете нас, чтобы мы вас преподавали? Это вот наши. В смысле, они вот видят, что вот хорошие, результативные ребята, которые были у нас, учились, окончили какой-то хороший вуз, приехали еще раз, там несколько лет работают, подготавливают кадров, потом уезжают. Часто было такие случаи, вот и до сих пор есть. Они несколько лет работают, когда находится замена, потом говорят, можно нам продолжать, в смысле, карьеру там дальше.
А если, ну, в любом случае, они там составляют какой-то там, ну, пусть даже 50%, да, от вашего преподавательского состава, а та основа, ваш костяк, где вы его брали?
Ну, костяк мы выбрали вот по всем школам, объявили, что мы набираем вот состав начальных классов. У нас начальные классы очень важную роль играют. Хороших преподавателей собрали, но некоторые отказались, некоторые согласились. Согласились сразу, мы их приняли. Знаете почему? Соблазн государственной школы, у них очень много, начальной школы. У них 40-50 учеников. Но это не секрет, что они хорошо от этого...
Ну, не будем озвучивать, да, эту проблему. Это мы все знаем.
Когда, допустим, по поводу зарплаты договорились, сколько? Ну, 2 или 2,5. Тогда, допустим, в других школах 600-700 сомонов получили. Мне предлагали вот 2000 где-то так. Но некоторые сразу согласились. Сразу мы почувствовали, что это нормальный человек. Значит, можно поработать. И они сами лучше вот честно зарабатывать, вот это получить, нежели вот...
Заниматься поборами.
Да. Вот они, вот этот коллектив уже работает, как говорится, уже давно, уже 2008 года, это начальная школа. До сих пор это коллектив. Но иногда подходят молодежь, что вот хотим работать. Уже с молодыми намного легче, потому что как стажер приняли, они видят, что это все, как говорится, надеяться, но только на себе и на своих учеников. Никакого этого лишнего это не будет, зарплата конкретная. И все, можно и молодых потом, уже есть молодые, которые работают. Так что, а старшие классы, в смысле с 5 по 11 класс, в основном, еще раз говорю, все почти наши выпускники. И те, которые учителями порядка несколько, ну, очень мало набрали, где-то 10-15%. Тогда у нас были и доктора наук, и кандидаты, ну, параллельно вели в университетах уроки, и у нас. Ну, потом уже...
Потихоньку остались у вас.
Да, остались у нас.
Аттестации каждый раз проводите? Как часто вы, то есть...
Вообще-то аттестации своих учителей мы не проводим. Почему? Потому что сам по себе результаты учеников. Кроме этого, то, что дети иногда все равно подходят, скажут, у нас... Вот в этом смысле очень-очень демократично. В смысле, не понравился учитель, но не один, не двоим, а почти больше половины класса.
Его можно заменить?
Подожди, да, мы сразу заменяем учителя. Ведь иногда бывает. А, значит, другого учителя поставим, чтобы это позанималось. В смысле, вот общий язык нашел. Это такие...
А есть какие-то бонусы для учителей, да? Например, если у меня в классе... Ну, 3 медалиста. Вот ей приехали с какой-то олимпиады и с хорошим результатом.
Само собой.
Какой бонус будет?
Начиная от городского олимпиады до республиканской, международной олимпиады, всегда для учителей эти бонусы есть. Получают
премии
за, вот, за воспитание такого ученика. Это само собой. Кроме этого, вообще-то многие учителя что хотят? Вот когда подготовили, можно мы тоже поедем с этим учеником в Таиланд или Болгарию, или куда-нибудь. Если международная олимпиада, это намного проще, можно организовать. А в семейной олимпиаде лимит есть. В смысле, вот по химии 4 поедут, обязательно только один старший руководитель, второй типа помощник. Значит, в коллективе должно быть 6 человек, не больше. Хоть с Китая, хоть с России, хоть с Таджикистана, всего 6 человек. В смысле, 4 ученика эти дополнительно не получится. Если дополнительно есть наблюдатель поедет, за это надо очень большие деньги оплатить. А вот международный, можно вот написать, шестеро поехали, еще можно шестерых преподавателей или родителей подключить. В основном проблемы с визами же бывают. Сразу пригласили, пришли, визы получили, поехали. И вот бонусы многие учителя хотят в этом...
А, это поездки, да, поездки. Или за рубеж.
Не только из-за того, что чего-то увидеть. Именно получить удовольствие, когда его ученики на подиуме что-то получают. Это для них, по-моему...
Самое главное, самое, да, главное, заслуга. Да. Поездка оплачивается, да.
За чей счет?
За чей счет, да.
Все мини-олимпиады буквально до недавних пор все были за счет гимназии. Вот уже порядка 4-5 лет министерство всемирных олимпиад почти все оплачивает. Международные олимпиады некоторые, допустим, от Жаутиковской математической олимпиады есть, частично оплачивает. Или юниорская математическая олимпиада. Вот такие есть частично. А в некоторых таких международных олимпиад в России очень много было. Для детей очень хорошо было. То, что, допустим, АМС назывался, это типа спортивная математика. В основном проводились в Юго-Восточной Азии. Вот Таиланд, Индонезии, Сингапуре, Малайзии. В Болгарии тоже было вот такие случаи. Основном до 13 лет участвовали, значит, младшая группа. И все те, которые один раз попали, они все стали олимпийцами, все в будущем. Почему? Потому что само проведение этой олимпиады рассчитано, чтобы всех детей, как говорится, заинтересовать к этому. Олимпиада всего проводится всего 2 дня, а сама турне неделя или 8 дней. В смысле, приехали сразу в хорошие гостиницы. Там,
погуляли, сказать, показали.
По экскурсиям, да, водные экскурсии, там подводные, там эти. Ну, Юго-Восточная, знаете. Там,
да, все, там красота, круто, наверное, да.
И все. Вот один зоопарк в Таиланде что стоит? Посмотри, допустим, или в Индонезии под специальные подводные экскурсии. Я еще раз говорю, вот когда дети один раз увидят, что для ради них что делается, они ничего не оплачивают. В смысле, вот если даже дорогу оплатили, приехали туда, там это все бесплатно уже. Все.
То есть родители ничего не берется?
Нет, там все. Это на, конечно, в следующий раз захочется еще. Но всемирные олимпиады еще вообще круче проводятся. Но все равно попасть в всемирную олимпиаду, представьте себе, это очень...
А медалисты всемирной олимпиады потом действительно могут поступить в любой университет мира?
Дело в том, что сама идея проведения всемирных олимпиад, даже некоторые международные, даже вот в российские проводятся, чтобы принимать студентов. Вот сами некоторые вузы проводят олимпиады, вот физтех проводит, МГУ по Карине Воробьев Гор или Ломоносовский проводит. За счет призеров и победителей этих олимпиад уже принимают сертификат, дают, а получается, сад, приезжают, все, ты уже студент.
То есть они таким образом выбирают для себя лучших.
Да, да, да. Всемирная олимпиада, там никто не подходит. Просто в фонде. Выбирай вуз, мы тебе оплачиваем грант на обучение вот этого вуза.
В этом вузе, да.
Вот, допустим, есть какой-то медаль, есть сам ученик. Вот, допустим, хотел поступить в Америку. В прошлом году у нас один медалист сдавал сначала TOEFL, получил высокий балл, потом SAT, обязательно есть технический вуз. Вуз выбрал, он видел, что кроме того, что вот TOEFL хороший результат и SAT, кроме еще медали всемирной олимпиады, он стал стипендиатом. Допустим, MIT, это Массачусетский технологический университет, попасть туда и договорным учиться, это где-то, не знаю, по-моему, около 50 или 70
тысяч долларов
за,
да?
месяц, за год. А он стал стипендиатом.
Смысле, то есть бесплатно, бесплатно плюс еще и стипендия.
70 тысяч каждый год стипендию получает. В смысле, оплачивается дорога каждый год 2 раза туда-обратно домой. Общежитие, в смысле, вот все это. Вот то, что дает всемирная олимпиада.
Обалдеть. Представь, это же есть к чему стремиться даже.
А у меня вот такой вопрос. Выпускники вашей гимназии кем чаще всего становятся? Программистами сейчас, я знаю, разработчиками.
Вообще-то есть очень много, на самом деле, программистов. то, что и в Гугле работаю, в Яндексе, ВКонтакте, вот в таких местах, в Фейсбуке. Есть в компаниях работает разработчик, в смысле Hitachi, Mitsubishi тоже. Вот как программист, разработчик, инженер, короче. И архитектора есть даже в Японии.
С ума сойти. Прикинь.
В институтах, хороших институтах в Германии работают. Недавно один наш выпускник закончил аспирантуру при МГУ в Москве. И его пригласили в работу в самый хороший университет Объединенные Арабские Эмираты. Это какой-то город, я сам точно не знаю, который вообще... То, что он говорит, почти арабов я не вижу здесь. Они все иностранцы. Mm-hmm. Это кампус, хорошее место, очень приятное. И в смысле оплата хорошая, и можно работать на учебе и параллельно вести лекции. Как я понял, сказал, в Южной Корее пока что все, пока учатся, еще выпускников не было. Выпускник был один тоже программист. Он, его пригласили в Сингапур, но остался почему-то в Южной Корее, в каком-то компании. В Америке очень много. Вот именно в сфере программирования.
Какую-то базу уже даете в гимназии именно в эту сферу?
Да, у нас с 5 класса, вот в начале, то, перед по 4 класс пока только логическими занимаются, угу. Программированием даже. С 5 класса вот основного алгоритма. И начиная в конце 5 класса, начале 6 класса, серьезно программирование. У нас несколько языков. Pascal, C++, Python, вот эти все нормальные языки, которые нужны для программирования, уже база у нас всех учеников почти. Все поголовно почти умеют.
Слушайте, я так посидела и подумала, сколько мозгов, талантливых мозгов просто утекает за пределы Таджикистана.
Есть, многие наши выпускники, не то что у нас в гимназии, многие вернулись сейчас, сразу скажу, все банки почти заполнены нашими выпускниками. Uh-huh. Рагунский ГЭС. Начиная от лаборатории, все эти инженера, все наши. В смысле у нас были. Ну, еще раз, не все же программисты. Там инженеры-строители, uh-huh. инженеры эти, химики, которые в лаборатории работают. Даже uh-huh. научные работники многие у нас. Вот есть математика, институт физики есть. Окончил как-то вуз, здесь у нас... приехали.
То есть не все утекли?
Не все.
Угу. Это радует.
Это радует, да. Но патриотов тоже много.
Я знаю, что у вас очень тяжелые тесты вступительные, чтобы ребенок поступил. В принципе, сейчас во всех частных школах делают тяжелый тест. То есть ребенок идет уже готовый. Он должен уметь читать, писать.
Перед классом иметь в виду.
Да. И вот ты ребенка мучаешь, он учится, да, то есть с детства нету, чтобы поступить в школу. Поступает в школу, он уже умеет читать, писать, считать. Ему говорят, это буква А. Давайте вот. Ее писать целый семестр.
Я понял ваше это. Дело в том, что я когда сказал, что конкуренция при поступлении пока что один ко второму на одно место, это всей школе мест. Mm-hmm. А первый класс где-то на одно место почти 10 человек идут.
До сих пор?
Да. Многие хотят попасть с первого класса, поэтому то, что мы этот тест составляем, там сложение двух, даже трехзначных чисел, сложение вычитания, эти не наши капризы, uh-huh. чтобы отсеять, uh-huh. чтобы мы приняли вот нужное количество. Если подряд берем, у нас столько мест даже нету.
Вопрос в чем? То, что вот ребенок уже умеет писать, то есть и он должен дальше продолжать.
А он и продолжает, скорее всего, программу
у них. Как начинаем, все равно, вот представьте себе, дети поступают, на самом деле вычитать, сложить, вот математически смогут, но читать не умеют.
Ага,
мы этих есть... даже принимаем. Даже у нас то, что читать умеет, не умеет, не смотрим. Только чтобы у него была математическая логика. Mm. Если логика есть, в смысле вот эти вещи, сразу принимаем. Даже некоторыми, даже на письменно не задаем устно, когда разговариваем, у некоторых детей сразу чувствуется, что вот буквально недавно был один ученик, не знаю, это в 17 или 18 году, 20 заданий, как раз нужное количество, мы посчитали, что больше 12 баллов, а у него 10 баллов. Мама заходит, плачет, но не может быть, что мой ребенок не поступил. Он все, буквально, любой человек, не трехзначный, пятизначный, скажите, он не то, что сложить, умножать даже двухзначный умеет. как он сможет, если вот ты читать, если ложить читать, из 20 баллов 10 набрал. Завели ребенка, еще мне его листочек не смотрел, но проверено 10 баллов. Uh-huh. Спрашиваем не то, что еще раз говорил, там 59 плюс 92. Так, uh-huh. Даже умножать двухзначные числа, скажешь, он считает. А как тут получается? Ну, сам не говорит свои секреты. Достали листочек. Оказывается, он все, даже вычитали, думал, что это сложение, даже не времени, не описывая, написал ответить. Mm-hmm. Это машинальная ошибка. Сразу его приняли. Значит, есть люди, которые у них есть все это. Поэтому не обязательно, что он... А то, что мы начинаем потом с 1 сентября, как бы с нуля, ну, просто побыстрее проходим. Вот алфавит где-то за 2 месяца все уже читать, они свободно умеют. И математику, и программу, английский язык, допустим, то же самое, потихоньку с нуля.
Ну, это у вас есть уклон математический, нужно, чтобы, да, а в других школах частных, вот если так взять, я тоже не понимаю, зачем ребенку идти в школу, ну,
вы подготовлены.
Да, зачем? То есть мы учим детей, готовим, чтобы они пришли, у них потом неинтересно, они сидят, они уже умеют писать, читать, и они приходят, и из-за кого-то, скажем, один тянет весь класс, как вы до этого говорили, он как-то попал в этот класс, хотя там набор был там страшный, который ни писать, ни читать не умеет, но они все сидят, буква А, буква Б.
Это же Искандар, я тебя умоляю. Мы тут такие русский язык в первом классе начинаем изучать в государственной школе.
Вообще-то частная школа, это не то, что с первого класса. Вообще должны мы обязательно до школы учреждения иметь. Это обязаны. Вообще-то во всем мире так. Сама частная школа должна иметь дошкольную.
Да. У вас есть, кстати, она?
Нет, к сожалению, нет. Мы столько хотели пока что. Вот это одна из... Как говорится, мечты папы была, но существовало, вот кроме того, что строительство, еще обязательно дошкольное учреждение, чтобы дети вот там были уже подготовлены к школе.
Чтобы вообще, они все одного уровня подошли.
Да, уже. Это намного легче, намного легче будет дальше.
Вот, кстати, вы сейчас сказали насчет дошкольного учреждения. На что еще следует обращать внимание родителям при выборе частной школы? Вот если есть дошкольное учреждение, это уже плюс, да?
Да.
Для частной школы. А на что еще обращать внимание? Преподавательский состав, помещение, туалеты, прочее. Многие просто как бы начинают родители советоваться в интернете. Вообще-то, от чего все-таки зависит, насколько
все капризы будет? Родителей, к сожалению, не получится удовлетворять.
Uh-huh.
Я тоже за то, что санитарная норма в школах была хорошая.
Uh-huh.
Туалеты, столовая, питание. Но даже преподавательский состав не очень-то важен. Сама программа, вот самое главное, по какой программе идет школа, это намного
важнее,
да? Чем вот все другие эти. Да, на начале ходили в нашу школу, смотрели, это что за школа, вот там не вида, ничего. Но те, которые потихоньку вот эти учились, да, были проблемы. Еще раз говорю, все эти, у нас договор очень, порядка первые 4 года у нас бесплатно учились.
Uh-huh.
То, что вот у нас был, как говорится, спонсор, который помогал при ремонт этой школы, когда при создании. И вначале оплату учителя отправил. Мы держались на это. До 80 uh-huh. человек мы могли, в смысле, смело использовать эти деньги, и все было нормально. Но когда уже учеников стало больше, это денег не хватало, и попросили, что мы дальше будем сами. На эти деньги, я еще раз говорю, построю там вот школу, как музей, вот эти, все были. В столовых были перед второй десять, таких не получится, чтобы еще раз говорил, что вот и ну хорошо, туалеты вот эти можно, а вот питание, чтобы перед второй, третий было вот эти все нюансы, на 10 200 сомонов не получится.
Ну, самое главное, чтобы она здоровая была, по сути.
Да, да. Но вот то, что мы специально, оно один раз горячую еду дадим, вот то, что хорошее. Иногда часто меняем меню.
Uh-huh.
Бывает то, что буквально сели месяц в один же тот же день борщ ели, они сразу, многие дети, нам уже надоело, давайте менять. Мы меняем.
Uh-huh.
Вот эти вещи так. Но хорошо, что плов никогда не
меняют. Они просят поменять, да?
Плов любят все.
Ну, такие есть, да. Родители, еще раз говорю, бывает, очень капризен, но придется уладить и объяснить все то, что, к сожалению, вот так.
То есть и то, что вам в прошлом году снизили налоги с 18 до 5%, у вас НДС был очень высокий, это было просто страшно.
Вообще это, ну, сразу, когда снизили, меня сразу поняли.
Почувствовали.
Да, зарплату повесили, чтобы учителям было еще.
То есть лучше. Вы эту разницу просто фактически вложили в свой персонал. Но
пока учителя, если очень мало получают, все думают, как жить, это никогда не хорошо работать не будут. Поэтому надо так делать, так, чтобы хотя бы об этом не думали. Вот самое главное. И все. Там в основном тратится на учителей.
То есть школу пока вы только еще вот не закончили, да, все-таки?
Строительство?
Да.
Не, у нас только где-то 45% достроено. Но постараемся еще собрать, найти спонсоров. Но, к сожалению, пока в Таджикистане найти спонсора, чтобы он помог.
Тоже. А может, те ребятки, которые ваши выпускники, услышат и решат помочь?
А, да, они уже были.
Потому там. Потому что мальчики уже хорошо зарабатывают, наверное.
Скорее всего, так и сделаем. Сделаем потихоньку. Вот этот эпидемия пройдет, соберемся.
А, кстати, да, на время пандемии вам приходилось распустить детей?
Да, мне когда было? С 24 апреля,
До 17 августа, то есть они тоже не учились.
Не учились.
Удаленно?
Но мы, когда уже ситуация была нормальна, вот где-то с 10 июня, потихоньку начали там кружки вот олимпийцев собрать, потихоньку, чтобы заниматься, а то они тоже...
Совсем расслабились, да?
Не то, что они... дистанционно занимались, но дистанционно это не то. Когда сложные задачи решаешь, часто вопрос появляется. И каждый раз часто задавать, это тоже неудобно.
Это, наверное, и лучше, преподавателю чтобы... напряженка такая. Да.
А у меня вот такой вопрос. Сейчас родители за детей начинают придумывать. Ты, например, должен хорошо знать математику. Он знает все, но вот не математику. В голове, то есть склад ума другой. У вас бывали такие случаи? Вы потом говорили родителям, что ну давайте в другое специализироваться. Зачем его здесь мучить?
Вообще-то, к счастью, родитель подходит к нам, одна спрашивает, как вы считаете, что мой ребенок математиком хорошим станет или физиком? Вот у нас спрашивает, это хорошо. И мы тоже у детей не спрашиваем, потому что они должны сами должны выбирать свои направления. Буквально недавно у нас отбор был на районную олимпиаду. В школе мы создавали. Вот есть дети, которые и по математике, и по физике, и по программированию, допустим, три предмета прошли. Там первое место или второе место занимали. Я подошел, спросил, по какому предмету сам хочу участвовать. Можно подумать до утра. Но я знаю, что он у родителей спросит. Он для себя... чем мне лучше.
Он настолько самостоятельный, что они самостоятельно принимают решения.
Как раз в пятом классе, вот как про Пашу я сказал, ему, учитель информатики подошел, говорит, вот у меня четверо человек записаны по информатике. Между прочим, там Паша первый там идет. Может, он по математике хочет? Я говорю, Паш, ты что хочешь? Подумал, через несколько минут, лучше давайте по информатике. А говорю, почему не по математике? Тоже поехали. А по математике желающих, ну, там ребят тоже хотелось бы, тоже они участвовали. В смысле, уже за своих одноклассников.
Он переживает.
Так говорит, поэтому у меня очень сильный, говорит. Вот. В смысле, вот такие, они уже думают о своих товарищах, о детях. Это очень хорошо. В смысле, это пока что, как говорится, районная олимпиада. Они максимум до зонали едут. В республиканской олимпиаде, по-моему, я не знаю, будет, не будет для пятиклассников. Это раньше вообще не было, только один класс участвовал. А сейчас уже потихоньку для всех классов устраивает. Это очень хорошо. Для детей это, как говорится...
Супер, посмотри, какие детки.
Мне просто все дико интересно. А бывало ли такое, что у вас учились ребята, или вы приходили, ну, бывают же дети аутиста, которые хорошо считают, скажем, но социально не хотят с другими общаться. То есть у вас такие ученики бывали?
Бывали. Есть. Вообще все умные дети немножко странные.
Талантливые дети.
Талантливые, да. Немножко странные. Один ребенок, он был такой вот, вообще не то, что не хотел. Он, по-моему, у него не получился общаться с другими. Когда в шестом классе, в шестом классе, он попал в одну олимпиаду, мама подошла и говорит, я тоже должна с ним ехать. Я говорю, зачем? Там и руководили. Нет, вы до сих пор не знаете моего сына, лучше бы, чтобы я с ним поехал. Но это была международная олимпиада, мы сделали так, что визу получили и отправили. Потом руководитель подошел и говорит, он до сих пор как пятилетний ребенок. В смысле, он такой, ну, очень умный. Следующий год, мой черед был, когда она подошла, следующий год тоже попал этот ребенок в этот состав, именно такую же олимпиаду, спортивную математику. Я говорю, в этом году я сам езжу. Так что я буду за ним присмотреть, давайте не езжай. Не получилось. Я говорю, давайте попробовать. Вот я уже проблемы знаю, чтобы он немного чувствовал самостоятельность. И у нас так получилось, что мы вообще должны были летать в Таиланд. Билет купили мы, и где-то 23 часа должны были оставаться в аэропорту. В Нью-Дели, в смысле.
В Индии, да?
В Индию, да. Хорошо, что аэропорт очень хороший, большой. Но первые часы надо было смотреть, как этот ребенок ходит вообще. Не представляете, это как младенец первый раз шаги ставит. Представьте себе, вот он такой, он вообще не привык. Ну, буквально через несколько часов он поэтому...
Освоился?
Освоился, да, все, уже ходит. Вот после этого уже все, без мамы он ездил. Он стал более-менее открытым. Иногда надо вот таких детей более-менее сделать так, что они стали самостоятельными. Это, как говорится, к сожалению, вина родителей. То, что их всегда как называется?
Пробирка.
Пробирка вот, держит.
Пробирки держит, да. Опекает очень сильно.
То есть не нужно загонять в общепринятые рамки, да?
Да.
Юсуф Абдуфатович, пан или пропал в сфере образования?
Ну, из-за того, что у нас есть... удачи, в смысле вот эти хорошие выигрыши, результат есть хороший, значит, мы пан.
Спасибо большое. Классно получилась беседа.
И за беседу, за вашу деятельность.
Да.
Большое спасибо.
Спасибо. И вам спасибо.
Друзья, слушайте подкаст «Три медведя. Пан или пропал». Там, где вы слушаете, подписывайтесь. Всем пока.
Всем пока.